Лунная песня. Дома ждала меня новая беда. Бабушка деревянным голосом сказала с антресолей: «Подымись ко мне, Гелий». Я поднялся с нехорошим предчувствием. «Гелий, где дедушкина машинка?» У меня сразу брык, голова ниже плеч. Дурацкий такой характер. Если я в чем-то виноват, ни спорить, ни отпираться не могу. Стою носом вниз, краснею и молчу. «Гелий, ты будешь отвечать?» «Отвечать, конечно, придется. Надо только переждать, когда перестанут противно слабеть ноги и растает в животе холод, который туда наливается от страха».
«Ну?» — сказала бабушка.
«Ну?» — сказала тетя Вика. Она сидела здесь же, в бабушкиной комнате. Я переглотнул и прошептал: «Я дал ее на 2 денечка».
«Ничего себе 2 денечка. 2 недели уже Глеб на ней стучит. А я не решаюсь сказать, что хватит. Работает человек».
«О-о-о!» — простонала бабушка и села.
«Кому дал?»
— деловито поинтересовалась тетя Вика. «Одному журналисту, знакомому. Он попросил».
«Что ты сочиняешь?» — воскликнула тетя Вика. «Какому журналисту? Кто он такой? У журналиста нет своей машинки. Ему понадобилась эта старинная, без электронного блока?»
«Реликвия», — вставила бабушка. «Так получилось», — пробормотал я. «Очень было надо». Тетя Вика с горечью покачала головой. «И ты не мог попросить разрешения? Почему?»
«Вы бы не дали».
«Именно», — сказала бабушка. «И ты пошел на обман, на чудовищное вероломство. Тайком взял непринадлежащую тебе вещь и с трусливой хитростью оставил футляр, чтобы скрыть следы. О, если бы ты мог осознать всю глубину!»
«Всю глубину он осознает потом», — пообещала тетя Вика. «Сначала машинка. Где она? Надеюсь, она цела?»
Я поднял глаза.
«Цела, конечно. Я сейчас».
Я бросился в дедушкину комнату, схватил футляр, крикнул уже из прихожей: «Сейчас принесу!»
«Может, если сразу принести, не будут сильно воспитывать?»
Я мчался к станции, а футляр колотил меня по ноге и царапал бронзовым уголком. Я не обращал внимания, но перед вагоном я отдышался, заправил майку, принял спокойный и независимый вид. В курятнике все было по-прежнему. Ерема чертил, Янка и Юрка о чем-то разговаривали. Они посмотрели на меня виновато. Глеб настраивал карманный телевизор. Я небрежно сказал Глебу:
«Дома ворчат, почему долго машинку не несу? Придется забрать».
«Конечно, бери. Мне Ерема на свалке нашел какую-то, скоро наладит».
«Завтра налажу», — отозвался Ерема.
Глеб озабоченно спросил: «Гель, а тебе не попало? Может, мне пойти с тобой и объяснить?»
«Ну вот еще, привыкать мне, что ли?»
С тяжелой машинкой я спустился с подножки. Глеб, Юрка и Янка стояли в раздвинутых дверях курятника. Между Глебом и Юркой просунул голову Ерема. Глебу и Ереме я сказал: «Пока», и пошел. Почти сразу сзади затопали. Это догнали меня Юрка и Янка.
«Гелька, ну ты чего?» — сказал Янка. «Не обижайся».
«Ты здесь ни при чем», — ответил я.
«Гелька всегда так», — хмыкнул Юрка, но я уловил в его словах виноватость. «Сам наплетет что-нибудь, а потом дуется на всех».
«Наплетет? Что я наплел?»
«А про склад? Мы о деле говорили, а ты шуточки начал дурацкие».
«Шуточки? Там на самом деле якорь настоящий».
«Ну, тогда объясни толком».
«Ага, теперь объясни». С минуту мы молча шли. Они виноватые, я насупленный. Наконец Юрка сказал:
«Давай я коробку за ту ручку понесу. Вдвоем легче».
Я дал. Помолчал еще немного, а потом рассказал про якорь. Зимой перед каникулами меня выставили с урока танцев, и я болтался в коридоре. Там наткнулась на меня наша директорша Клара Егоровна. Ругать не стала, а сказала: «Гелюшка, выручи, столько дел, народу не хватает. Съезди с нашим Сандимычем на склад за игрушками для елки. Он один не управится». Я обрадовался. Завхоз Александр Вадимович нас, мальчишек, любил. Он был старенький, мы его звали Сандимыч, и всегда ему помогали. Сандимыч вызвал с автостанции фургончик, и мы покатили. Склад елочных игрушек находился в старой церкви. Внутри горели тусклые лампы, и было холодно, изо рта шел пар. Пока Сандимыч с начальником склада выбирали коробки, я оглядывался. За штабелем ящиков я увидел наклонный столб с кольцом и тяжелой цепью. Полез туда. И оказалось, что столб и кольцо — верхняя часть могучего трехметрового якоря. Якорь стоял в кирпичной нише. Даже не стоял, а был прислонен к боковой стенке. Под ним темнела чугунная плита с выпуклыми буквами. Я сел на корточки и с трудом прочитал. «Флота капитан и кавалер Федор Осипович Ратманов. 1 июля 1753 года, 2 августа 1832 года. Он трижды плавал вокруг света и много раз мог погибнуть в море, но судьба уготовила ему последний приют в родном городе. Мир праху твоему, капитан и командир». Я потрогал буквы. Они были очень холодные, над ними таял пар от моего дыхания. Потом я погладил холодный якорь. Может быть, его взяли с корабля, на котором в давние времена ходил в плавание флота капитан Ратманов. Мне стало жаль капитана Ратманова, хотя жизнь он прожил долгую и, конечно, интересную. Дома я рассказал про старинную могилу бабушки и тети Вики. И они впервые поссорились при мне. Бабушка сказала, что это безобразие превращать в склады памятники старины. Тетя Вика работала как раз в городской комиссии по наблюдению за культурными ценностями. Она стала быстро объяснять, что склад – это временно. Все исторические здания взяты на контроль, надежно законсервированы и со временем будут реставрированы. Просто пока не хватает времени и средств. Бабушка заявила, что поменьше надо тратить денег на всякие колоссальные авантюры, вроде сверхглубокой скважины или проекта из КДР. Планету ковыряем насквозь, к звездам летаем, а в обычной жизни порядка нет, не было и не будет. Тетушка сказала, что планету она не ковыряет и никуда не летает, даже в отпуск, потому что те, кто занимается всеми этими сверхглубокими бурениями, имеют привычку вызывать к себе жен, а детей оставлять родственникам. Воспитывайте! Тут они спохватились и погнали меня спать. А старую церковь с могилой я с тех пор называл про себя капитанской.